Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над такой темой. Вера и духовная жизнь – это усилие. Это узкий путь, как сформулировал это только что Сергей Фудель. Почему это так? Почему будто не может человек двигаться к Богу по широкой, комфортной, хорошо укатанной дорожке? Что это говорит о самом человеке? Надо отметить, что с христианской точки зрения много важного, существенного о человеке сказано в первых главах первой книги Библии, книги Бытия. К этой теме, к рассказу о сотворении и грехопадении первых людей, Адама и Евы, обращается в своих беседах митрополит Антоний Сурожский. И парадоксальным образом затрагивает нашу сегодняшнюю тему о духовном усилии, о том, что, быть может, требует самого большого усилия вообще – принять другого человека таким, какой он есть, увидеть в нем свое альтер-эго, то есть как бы другого себя. Какая христианская, библейская интуиция стоит за этим выражением и что оно значит? Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Когда я говорил об рождении Евы от Адама, о том, как человек, всецелый человек, разделился как бы на два лица, то я говорил о том, как оба эти лица увидели друг во друге ту совершенную красоту, хотя бы изначальную, которой они были призваны. И вот после того, как человек отошел, отпал от Бога, не отрекся от Него, а просто заблудился. Они перестали видеть друг друга такими, какими они видели себя и другого. Глядя друг на друга, употребляя слова святого Метрофодия Патарского, который написал это на латинском языке, они глядели друг на друга и говорили: «Это мой альтер-эго, это другой я сам». И в тот момент, когда они отпали от Бога, который является силой, соединяющей их, они смотрели друг на друга, и каждый из них сказал, это опять-таки мысль святого, о котором я упомянул теперь, «Я – это эго, этот – это альтер, это другой». Это уже не друг в русском смысле слова, в том смысле, что это самый мне близкий человек, это другой я, это я в ином лице, это иное существо. И вот в этот момент, об этом Лоски писал несколько раз, вместо двух лиц встали друг перед другом два индивида. Индивид – это латинское слово, который значит, означает последняя степень разделения. Дальше разделять нельзя. Если вы же возьмете двух из нас, то мы индивиды друг по другу, индивидуумы. В том смысле, что каждый из нас замкнут в себе, как бы закрыт под своей кожей. И делить дальше невозможно, потому что если пробовать делить каждого из нас дальше, то это убийство. Это тело, это душа, это те или другие части тела, но это не цельный человек. И вот этот страшный момент, когда из двух лиц, которые были едины и познавали себя как одно, появилось два индивидуума, два отдельных лица, которые уже не составляли полностью одно целое. Я говорю полностью, потому что грех человеческий не смог разрушить дело Божие и отделить двух людей, которые были призваны быть едиными. В этом смысле нам надо помнить, что человеческий грех не окончательно все разрушил. Но тут оказалось, что они друг на друга посмотрели и увидели не себя самих во славе, а иного. И сказали: «Нам стыдно, я голый, я голая, он голый, она голая, что нам делать?» И говорится в Библии, Бог шил им одежду кожаную. То есть они облеклись какую-то одежду, но они теперь познали себя как нагота, вместо того, чтобы познать свое нагое тело, как торжественное, ликующее сияние красоты. В этом мы можем найти сравнение. Когда мы смотрим на работу великих художников, будь то статуи, будь то картины, и видим нагое тело, мы видим в нем только неизреченную красоту, гармонию. Когда нам показывают порнографические изображения тех же телес, мы видим только уродство, ужас, оскверненность. И вот это и случилось в этот момент. Человек посмотрел на другого и не увидел его как самого себя, а как чужого, как нагого. Здесь начинается история падшего мира. Потому что вместе с тем, как человек пал, пала и вся природа, весь мир. Потому что, как я бы говорил уже раз или другой, человек был создан для того, чтобы быть вождем этого мира от тварного совершенства к приобщенности к божественной красоте, к божественной жизни. Человек сам отпал, и он уже не может этот мир вести. И весь мир заколебался, и весь мир превратился в нечто страшное. Вы, наверное, вы, может быть, помните это место, кажется, в 6 главе книги Бытия, когда после потопа человеку, который настолько отпал от Бога, что он больше не может жить столько своей приобщенности с Богом, Господь говорит: «Теперь тебе все твари отданы. Они будут твоей пищей, а ты будешь их ужасом». Вот то соотношение, которое существует теперь, со времен падения, между нами и сотворенным миром. Вместо того, чтобы быть как бы вершиной этого мира, быть вождем этого мира от земли на небо, быть проводником божественной красоты, славы, святости в этот мир, мы стали предметом страха и ужаса. И мы это видим постоянно вокруг нас. И, увы, мы это видим и в нас самих. Все ли разбилось одновременно с падением человека? Нет, не все. Один из отцов церкви, мне кажется, что это святой Григорий Великий, писал о том, что мир не мог бы продолжать существовать без таинств, то есть без таких действий или таких состояний, когда божественное вливается в тварное, когда тварное перерастает в себя самого, когда божественное, вливаясь в тварное, приобщает эту тварность к вечному и к божественному. И вот об этом он говорит, что единственное таинство падшего мира – это брак. Брак, понимаемый, как соединение двух существ, которые друг на друга посмотрели, возлюбили друг друга так, чтобы уже не видеть друг во друге иного, чужого, не видеть другого, как наготу, а увидеть другого, как красоту. Брак, по слову этого святого, является единственным таинством, которое весь мир держит с момента его сотворения и даже с момента его падения. Брак не как формальность, не как обряд, а как то чудо, которое позволяет двум людям друг на друга посмотреть и сказать: мы уже не двое, а мы двоица. Мы едины. Мы двоица, так же, как Бог Троица. И когда появляется ребенок, мы икона Святой Троицы. Ветхий мир до Христа этого не мог знать умом. Но этот мир это знал опытом. Мы видим в Ветхом Завете ту неописуемую любовь и верность, которая соединяет любящих друг друга людей. Вспомните Вооза и Рахиль, как она говорит ему о том, что она его любит, и что «твои боги будут моими богами, все твое будет моим», потому что она приобщилась ему, и потому что между ними уже нет разделения. Они стали едины. Без обряда, без какой-нибудь формальности, а через таинство любви. И вот святой Григорий нам говорит о том, что мир только тем и держится, что таинство любви, то есть божественная любовь, вливающаяся через человека в мир, делает этот мир еще жизнеспособным. Этот мир не отпал от Бога, пока осталась любовь. Конечно, это не та любовь, о которой открывается в Евангелии. Это не та любовь, которая нам обещана, когда, как говорит апостол Павел, Бог будет всем во всем, когда мы будем познаны Богом, когда мы познаем Бога, как мы им познаны, когда мы будем приобщены к божественной природе. Но теперь уже любовь, которая является как бы сущностью, одним из проявлений сущности Божией, она живет и льется в душах человеческих, соединяя души, преодолевая разность телес и соединяя людей в двоицы по образу и подобию Божию. Над этим надо нам задумываться, потому что, когда мы говорим о браке в нашем опыте, часто люди ищут брака как совершаемого таинства, то есть как обряда, через который двое уже имеют право быть едиными телесно, потому что душевно никто не может помешать двум быть едиными. Но не обряд создает брак. Брак глубже всякого обряда. это божественная любовь и божественная жизнь, которая не оставила человечество и не оставила мира тогда, как человек пал. Это диво, это чудо.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. А теперь обратимся к слову, которое уже не раз прозвучало в нашей сегодняшней программе. Это слово «подвиг». Оно прочно вошло в лексикон христианской аскетики. Мы говорим о подвиге поста, подвиге молитвы, о подвиге воздержания и так далее. О том, что будто особенно касается монахов-подвижников, но, что называется, факультативно для обычных людей. Но все эти подвиги предстают в совсем ином свете, если расслышать, вслед за многими христианскими авторами, что слово «подвиг» однокоренное со словом «движение». И речь в нашем контексте, конечно же, о движении любого человека к Богу. Так на это предлагает посмотреть известный пастор 20 века игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «О началах жизни». Отрывок, который так и озаглавлен «Подвиги».
Не будет никаких собственных подвигов у ищущих Царствие Божие. Спасаться же будут только терпением скорбей и болезней. Почему не будет подвигов? Потому что не будет в людях смирения. А без смирения подвиги принесут больше вреда, чем пользы. Даже могут погубить человека, так как они невольно вызывают высокое мнение о себе у подвязающихся и рождают прелесть. Только при руководстве очень опытных духовных людей могли быть допущены те или иные подвиги, но их теперь нет, не найти. О телесных подвигах вам нечего думать. Тело нужно больному человеку всячески поддерживать, чтобы оно не стало помехой внутреннему движению. Мешает и слишком здоровое тело, тогда его надо утеснять, это ясно. А о телесных подвигах, если они не сопровождаются духовным, и говорить нечего. От них может быть только лишняя гордость. Телесный подвиг должен служить внутреннему, а не наоборот. Смирение и без дел спасает, а дела без смирения приводят сначала к тщеславию «я девственница», а затем к гордости и к погибели. Мы все настолько уже испорчены, что нам нельзя дать никаких ни подвигов, ни дарований, ибо неминуемо будем гордиться и осуждать других. Нам путь дан другой – покаяние, терпение невольных скорбей и предание себя в руки Божии. Господи, твори волю Твою святую и надо мною окаянным. Простите, что дерзнул вам так написать на правах духовника. Если неверно объяснил вам, то простите, а что найдете полезным, воспользуйтесь. Правильные мысли надо возделывать в себе, а не просто понять и положить в склад памяти. Все люди имеют неоплатный долг пред Богом. Никакие подвиги не могут оплатить долга. Сам Господь говорит, что если сотворите вся повеленная вам, то есть все заповеди, считайте себя рабами непотребными, которые обязаны сделать все, что им приказывает хозяин. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Значит, все мы, постоянно нарушающие заповеди, обязаны иметь настроение души, как у мытаря, не искать в себе каких-либо достоинств, какие бы подвиги ни несли. Вот почему искание высоких духовных состояний запрещено святыми отцами и Господом. Весь наш внутренний подвиг должен сосредоточиться в покаянии и во всем, что содействует покаянию. А Божие придет само собою, когда место будет чисто, если изволит Господь. Если в подвижнике нет искреннего сердечного чувства греховности и сокрушенного сердца, то такой подвижник обязательно находится в прелести. особенно находящийся в молитвенном подвиге, должен иметь молитву мытаря и сокрушение мытаря. Иначе он будет обманут бесами, приобретет высокоумие, тщеславие и прелесть. От этого да избавит нас Господь. Вот ответ на ваше желание знать, что значит иметь устроение мытаря. Господь притчу о мытаре и фарисее показал, как должно молиться и с каким душевным устроением, и как не должно фарисейское устроение. После пришествия Спасителя и его страданий молитва мытаря святыми отцами заменена молитвой Иисусовой. Смысл один и тот же. Все подвиги, все доброе должны привести к смирению. И если не приводят, то они чем-либо отравляются. Без смиренного и сокрушенного сердца самые возвышенные и тягчайшие подвиги неугодны Богу. Усвойте это всем сердцем, и мыслью, и волей. Сегодня, 5 января 1957 года, утром чувствовал я полную ясность сознания и ярко представилась мысль, что христианин-подвижник должен в основу своей жизни и подвига положить делание заповедей во всем, и в делах, и в словах, и в помышлениях, и в большом, и малом. Если же подвижник увлечется одним молитвенным подвигом, то он неминуемо остановится, падет, или, еще хуже, впадет в прелесть и погибнет. Вот почему не давали юным предаваться молитве без делания заповедей. В монастырях без послушаний, трудов и прочее. Так и Игнатий Брянчанинов очень много пишет об этом. Я все это теоретически знал, но только сегодня особенно ярко почувствовал правду этого. Думаю, что выражусь точно, сказав, что за это время во мне, милостью Божией, открылось видение грехов моих и падение человечества. Второе. Сознание необходимости глубочайшего смирения пред Богом. Сознание, что единственно правильное духовное устроение, пронизывающее все делания и состояние человека, состояние мытаря, возлагающего все спасение и всю жизнь настоящую и будущую на милость Божию, а не на себя, не на свои дела или подвиги. Человек – падшее существо. Падение его гораздо глубже, чем думают. Без милости Божией, без его помощи, никто не может подняться из этого падения. Только Господь очищает проказу души человеческой, если человек обращается к Нему за помощью. Все виды подвижничества должны привести человека к глубокому смирению. Если не приводит, то путь избран неверный. В начале пути человек должен избрать жизнь, если только это зависит от него, среди людей, и подвергаться всяким искушениям от них, а через это познать свои немощи и смиряться. Потом, отчасти и вместе с этим, познает человек и падение свое, и через внимание к себе и постоянное понуждение научается действовать, говорить, мыслить, чувствовать по-евангельски. Причем во всех случаях необходимо понуждать себя к постоянной или, возможно, частой молитве, которую и спрашивается и прощение грехов, и помощь в борьбе с грехом, живущим в нас. Уединение усыпляет страсти и грехи, обманывает человека. Дьявол отступает от такого, дает ему мысль, что он победил в себе почти все страсти, а затем в удобный момент, им же подстроенный, ввергает в пучину падений, из которых многие не в состоянии выбраться. Если налагать на тело сверх его сил, то получите омрачение духа и еще худшее ослабление тела. Не требуйте от себя больше, чем можете. Милосердие Божие таково, что недостаточность делания можно было бы восполнить искренним сокрушением сердечным, плачем сердечным или слезами. Первое скорее ведет к смирению.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».